Черняховского, 9. Собеседование на работу. Николай Иванович Перцов, грузный мужчина лет под 60, директор научно-методического центра по вопросам профтехобразования, посмотрел на меня строго, но с явной симпатией, и благодушно так спросил: «В университете, значит, учишься?» «Учусь, Николай Иванович, математический факультет, через год заканчиваю». «Матанализ, значит, изучаешь?» «И матанализ, конечно, тоже». «Значит, если нужно будет программу написать, сможешь?» «Конечно, Николай Иванович, напишем, если надо». На тот момент, а дело было в начале августа 1982 года, я уже 4 года проработал разработчиком цифровой электроники для нужд телеграфной связи. А до этого, естественно, закончил в 1978 году Институт связи в Москве. Обучение на матфаке Калининского, ныне Тверского, госуниверситета было для меня получением уже второго высшего образования, что по тем временам считалось странным и довольно необычным явлением. Организация, которую возглавлял Николай Иванович, называлась очень заковыристо «Всесоюзный научно-методический центр по профессионально-техническому обучению молодежи при Государственном комитете СССР по профессионально-техническому образованию». Госкомитет вполне официально называли просто Госпрофобром, а научно-методический центр – ВНМ-центром. Вместо сокращения версия звучала так. ВНМ-центр Госпрофобра СССР. В Советском Союзе было три министерства, отвечающие за сферу образования во всей ее полноте. Было Министерство высшего и среднего специального образования, это про университеты, вузы всех профилей, техникумы. Было Министерство просвещения, это занималось школами и детсадами. И был еще Государственный комитет при Совмине СССР по профессионально-техническому образованию. Этот госкомитет отвечал за профтехучилище, ПТУ. Пусть вас не смущает название «Государственный комитет». Это в сущности министерство. Сравните МВД, Министерство внутренних дел, и КГБ, Комитет государственной безопасности. Комитет и министерство используются как синонимы. ВНМ-центр обеспечивал все 6 с гаком тысяч советских профтехучилищ учебными планами, программами, методическими рекомендациями по всем аспектам деятельности профтехучилищ. Организация вела большую издательскую деятельность. Сотрудники, разделенные по отраслевым лабораториям, были, по сути, редакторами, работающими с привлеченными авторами-специалистами. Авторы могли быть работниками ПТУ, отраслевыми специалистами, авторами учебников. Сотрудники по штатному расписанию числились либо младшими, либо старшими научными сотрудниками. Но исследовательских тем в плане работы лаборатории в прямом смысле не было. Однако было много практического материала, и заинтересованные в получении ученой степени ребята вполне могли нарабатывать качественный материал. Однако своего ученого совета с правом защиты даже кандидатских диссертаций не было. Но это мы еще обсудим подробнее. ВНМ-центр занимал выкрашенное белой краской четырехэтажное здание рядом с метро «Аэропорт». Улица Черняховского, дом 9. Здание было типовое, школьное. Почти все московские школы в таких располагались. Две лестницы по краям, между ними длинный коридор. С одной стороны коридора окна во двор здания, с другой – стандартного размера классные комнаты. Офисов в современном понимании не было, ну, может быть, 3-4, небольшие. В двух таких офисах размещались два заместителя Николая Ивановича, а сам он занимал целую классную комнату, из которой вырезали небольшой предбанник для секретарши. В ВНМ-центре работало довольно много кандидатов самых разных наук. Платили им немного, 250 рублей в месяц на должности старшего научного сотрудника. Но для многих людей, которым обрыдло заниматься тем, на что они учились и чем какое-то время занимались, ВНМ-центр был вполне приемлемым решением. Говоря об издательской деятельности организации, надо добавить, что многие из этих отраслевых специалистов с удовольствием выступали и в качестве авторов тоже. Они понимали хорошо предметную область. На собеседование к Николаю Ивановичу я попал неожиданно. Светлана, супруга моя, и по совместительству выпускница того же Института связи, еще с весны присматривала новое место работы. Ее взгляд неожиданно привлекло объявление в газете о конкурсе на замещение вакантной должности младшего научного сотрудника. И объявление это дал завлаб из ВНМ-центра. объявлениями такого сорта газеты пестрели в то время. Организации были обязаны публиковать конкурсные вакансии, даже если им со стороны никто не нужен. И нужный человек уже давно сидит в этом спонтом конкурсном кресле. Но что-то побудило Светлану позвонить по указанному номеру. Хотя раньше она никогда так не делала. Она просто хотела спросить, реальная эта позиция или объявление чисто протокольное. Зафлап сказал: «Приезжай». Они поговорили. И Света получила работу. Николай Иванович лично беседовал с каждым новым сотрудником. К счастью, контора была небольшая, человек 120-130 все вместе. Во время разговора со Светланой он поинтересовался, чем занимается ее муж, есть ли у него кандидатская степень, и тут же пригласил меня через нее поговорить о возможной работе. В то время вместо нынешнего искусственного интеллекта в воздухе носилось магическое слово «микропроцессор». Мало кто понимал, о чем речь, но было понятно, что если запихнуть целый компьютер в малюсенький корпус, то быть кардинальным переменам. Мое самое первое появление перед коллективом через пару недель состояло в часовой лекции о том, как микропроцессоры революционизируют орудия труда, станки, роботы и прочее. Я принес на лекцию пару микросхем и микропроцессор тоже, объяснил, сколько в каждом транзисторов. Демонстрация произвела большое впечатление, аудитория призадумалась. В НМ-центре не было ни одного электронщика и ни одного связиста. В этом смысле моя кандидатура имела явные плюсы. В Калининском университете я получал заодно и педагогическое образование тоже. В то время было модно переквалифицировать педвузы, а в каждом областном центре такой был, в университеты. Добавляли пару факультетов, например, юридический и экономический, и уже имеем целый университет. Калининский университет был именно таким. Я мог не сдавать экзамены по педагогике и методике преподавания математики. И тогда мне в дипломе написали бы, что я математик. Но поскольку я эти дисциплины сдавал и еще практику в школе прошел у знакомого завуча, то у меня там записано через точку «математик. Точка. Преподаватель». Наличие у инженера педагогического вектора было для такой организации, как ВНМ-центр, явным плюсом. Но был еще один. Незадолго до нашей встречи с Николаем Ивановичем у меня вышло в соавторстве учебное пособие для техникумов связи по междугородным телефонным станциям. Просто оказия такая подвернулась поучаствовать в написании пары глав. И я не стал отказываться. Таким образом, мой образ был, если не 100% идеальным кандидатом, то вполне перспективным в местной системе ценностей. Ну и 26 лет тоже неплохо, наверное. После минутного разговора об учебе в университете Николай Иванович заверил, что сделает из меня кандидата наук и отправил поговорить с тремя зафлабами. Первые два я вообще не понял, чем занимаются. Равно как и зачем они мне сдались. Мне в ЦКБ Минсвязи было неплохо, по большому счету. Конечно, были напряжные моменты, но не так, чтобы срываться и нестись, куда глаза глядят. Официальная моя зарплата составляла 145 рублей в месяц, но еще 1000 в год я получал от жирных премий, которые нам там перепадали с завидным постоянством. То есть моя усредненная за месяц зарплата была в районе 220 рублей. А в НМ-центре старший научный без степени получал 165 рублей в месяц. И еще 20 мне Николай Иванович из директорского фонда накинул. Да, 185 рублей – это больше, чем 145, но премии. То есть перейти в НМ-центр я мог только под что-то сногсшибательное. И это сногсшибательное произошло в третьей лаборатории интенсивных методов профессионального обучения. Сан Саныч Лебединский, зав. Лаборатории, был среднего роста юрким человеком, подтянутым, с развитой речью, очень доброжелательным, уверенным в себе. Лет ему было 45-46, то есть на 20 лет меня старше. И что прикольно, согласитесь, он был кандидатом биологических наук, хотя и закончил когда-то, как и я, институт связи. Дальше, по ходу разговора, как рыбу динамитом, собеседника начинали глушить достижениями Сан Саныча. Давайте перечислять самые основные. Он только что пришел из военной академии Дзержинского, где возглавлял аналогичную лабораторию. Был там профессором. Но в академии его пытались подмять под какую-то форму секретности, фактически превратить в крепостного вместо ученого мирового масштаба. Поэтому он оттуда всю свою лабораторию забрал. Сан Саныч был автором уникального метода интенсивного обучения, называется «суггестокибернетический». И у него по этой теме десятки не только советских авторских свидетельств на изобретение, но и иностранных патентов из всех ведущих западных стран и не только. Он много лет руководил лабораторией нетрадиционной энергетики, расположенный в каком-то легендарном подвале на Таганке. Шеф работал со всеми известными экстрасенсами, с Розой Кулешовой, например. Он был хорошо знаком с Георгием Лозановым. За годы работы в подвалах и академиях шеф наработал методики быстрого обучения машинописи, английскому, французскому, немецкому языкам, скорочтению. Его методики внедрены по всему СССР, и прямо сейчас идут переговоры по закупке его ноу-хау рядом иностранных государств. У него колоссальные планы по революционному изменению того, как преподают в системе профтехобразования. Это будет симбиоз психологии, электроники, компьютеров, тренажеров. Для него специально разработан и утвержден Госпрофобром проект здания ПТУ, в которое встроены автоматизированные обучающие комплексы вплоть до собственных профессионального качества студии звукозаписи для создания учебных материалов. Николай Иванович в свое время попал под очарование профессора из академии и пробил ему лабораторию в НМ-центре. Ожидая разработки и внедрения, это очень важное для него слово, чего-то крутого и экзотического в учебный процесс, если не всей системы ПТУ, то хотя бы в отдельных учебных заведениях, ему очень хотелось иметь что-то, чем можно похвастаться, блеснуть. Вообще в те годы показуха играла очень важную роль, особенно что ценилось весьма, если за этим стояли реальные результаты, реальное внедрение, простая примитивная показуха на дурачка, особой ценности не имел. У Лебединского мне очень понравилось, ну очень. Я так загорелся, что совершенно пропустил мимо ушей, что мне там в ЦКБ говорили разные очень умные и доброжелательные люди насчет неразумности смены профессии. Даже к директору ЦКБ меня вызывали, и он со мной провел неубедительную беседу, в ходе которой оказалось, что он и сам проходил обучение иностранным языкам по интенсивным методикам, хотя и не у Лебединского. Занимался просто со специально обученными педагогами. В терминах Сан Саныча его учили на коленке, то есть без автоматики и компьютеризации. В качестве примера окружающей Сан Саныча экзотики могу привести содержание написанной им статьи, одной из первых, прочитанных мной из-под его пера. Был сделан комплекс приборов для регистрации слабых сигналов в мозгу у кролика. Передающая станция находилась в Туле, приемная в Москве. Тульского кролика били слегка током, и с некоторым интервалом били током и московского. Таким образом, для московского кролика из всего вороха слабых сигналов сигналы от кролика тульского, от его мозга, становились значимыми. Есть сигнал, будут бить. Кульминация эксперимента была в том, что когда в контрольном замере тульского кролика били, а московского уже нет, у московского в мозгу были импульсы, спровоцированные из Тулы. Собственно, и тема диссертации Лебединского была по созданию комплекса средств, который позволял фиксировать такие взаимодействия. То есть работа была техническая, но на биологическом материале, поэтому он и защищался по биологии, а не по техническим наукам. Итак, решение принято. Я иду к Лебединскому старшим научным сотрудникам на 185 рублей в месяц. Но напоминаю, это 1982 год, и в НМ-центр это научно-методическое подразделение Госкомитета СССР по профтехобразованию. То есть время довольно антисемитское, и место тоже, судя по всему. И действительно, опасения наши были верными, евреев на работу туда не брали. Я впоследствии пару раз был свидетелем разговоров с Лебединским, типа «ну ты соображай, кого присылаешь». Когда я поступал в Институт связи в 1973 году, тоже было обострение антисемитизма, и был даже такой анекдот. Что такое 73-й год? А это 37-й, для тех, кто пишет справа налево.